Ну, как вы знаете, с завтрашнего дня начинается рабочая неделя. После некоторого времени отдыха мы окажемся окруженными делами, какими-то обязанностями новыми. Их иногда так много, что забываешь, зачем ты вообще живешь. Кажется, что и живешь только, чтобы все это переделать. Вот, и начинаешь думать, ну, вот это я все делаю, делаю, и кажется, меня не будет, все остановится, весь мир остановится. На самом деле, оказывается, что не так. Смотришь, кто-нибудь уволился, а предприятие не развалилось, продолжает работать. Вроде как так и должно быть. И возникает тогда мысль, а зачем люди все бегают с высунутым языком, пытаясь все успеть, если, думая, что они незаменимы, потом они видят, что на самом деле-то жизнь и без них продолжается. Прочитаю из книги «Екклезиаста» с первой главы. Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует, — сказал Екклезиаст, — суета-сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». И дальше он говорит, что солнце восходит, солнце заходит, все идет своим чередом, все повторяется. Одно поколение людей сменяет другое, но дела продолжаются, все то же самое. И на земле живет очень много людей, молодых и старых, богатых и бедных, известных и простых. И если есть какой-то смысл в жизни человека, то, конечно, он должен быть доступен для понимания любому, и тому, кто очень образованный, и тому, кто самый простой. И любой человек должен иметь возможность жить в том замысле, который Бог приготовил для него. И был в истории один человек, который тоже размышлял о том, что должен делать человек на земле. Он называет себя Екклезиаст, то есть проповедник. Он был царем, Бог дал ему мудрость, которой не было ни у какого другого человека. Бог дал ему очень большие ресурсы, возможности для того, чтобы он не просто размышлял о том, что для человека лучше, но и мог это испытать, проверить, действительно ли его размышления подтверждаются на практике. И, может быть, вы замечали, что дело с каждым днем все прибавляется и прибавляется, и вдруг вы замечаете, что уже не вы решаете, что вам сделать, куда пойти, но вот сами дела начинают вас захватывать, начинают вами управлять, говорить, где вы должны быть, что вы должны делать. И таким образом человек осознает, что вдруг он уже не свободен, что он обязан, что он связан делами, которые у него есть. И осознав это, Екклезиаст воскликнул: «Суета-сует, суета-сует, все суета». И начал искать, чем же на самом деле человек должен заниматься в своей жизни. И если вокруг такая суета, есть ли какая-то возможность ее преодолеть? И он нашел ответ: с Божьей помощью суета победима. И как же преодолеть вот эту суету дела и начать жить? Для этого необходимо понять, во-первых, почему зло одолевает нас, и, во-вторых, найти способ, как это преодолеть. Сегодня мы посмотрим ближе на стихи 5, 6 и 7 из 8 главы книги Екклезиаста. 5, 6 и 7 стихи из 8 главы. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет? Кто скажет ему?» Итак, в чем же заключается зло, как определено в этих стихах? Как я уже сказал, в своей книге Екклезиаст размышляет, что для человека благо, чем он должен заниматься. И если спросить одного человека, потом другого, третьего, что такое зло, у каждого будет какое-то свое определение, ответы будут разными. Но в этой книге Екклезиаст несколько раз определяет, что такое зло. Это можно обобщить таким образом, что зло – это несправедливость во всех ее проявлениях. Когда одному даром достается то, над чем тяжело трудился другой человек, или когда люди страдают от угнетения и некому за них заступиться. И в 6 и 7 стихах, которые мы прочитали, мы находим еще одно проявление зла. Человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет, кто скажет ему? И мы знаем, что Бог от самого начала приготовил историю этого мира. Для каждого из нас у него есть свой план. И тем не менее, Он не дал нам возможности знать это будущее заранее. Если бы мы знали будущее свое именно, мы наверняка от чего-то бы отказывались, старались избежать какие-то неприятные уроки, которым Господь хотел бы нас научить. Но поэтому Господь открывает нам о будущем только то, что Он сам хочет, чтобы дать нам какое-то обещание, поддержать нас в жизни, укрепить нашу веру. Может ли Господь делать зло? Знаем, что нет, потому что Бог благой. Иногда нам кажется, что это зло, но просто за этим мы не видим благость Господа. Значит, не потому Он не дал нам возможности заранее знать, что с нами произойдет, потому что Он желает нам зла. Так в чем же зло, как говорит Экклезиаст? В том, что человек не подготовлен к событиям, которые неожиданно возникают в его жизни. А есть такая поговорка: если бы знал, где упаду, соломинки бы подстелил. И мы говорим так, потому что нет у нас возможности узнать, что и как будет. И вот эта неизвестность будущего, она на людей давит, заставляет их заботиться, суетиться, беспокоиться о завтрашнем дне, потому что они не знают, что завтра случится. Все силы человек вкладывает для того, чтобы обезопасить себя от всех тех бед, которые он ожидает от завтрашнего дня. Вот это и плохо, говорит Экклезиаст. Человек заботится сегодня о сегодняшнем дне, и сегодня он заботится о завтрашнем дне. Он изнемогает от этих забот. Вы запланировали на день сделать что-то, но новые дела, которые нужно срочно сделать именно сегодня, они вторгаются в вашу жизнь. И драгоценное время, оно растрачивается впустую. И вы переживаете, что вы не смогли сделать то, что вы запланировали. Таким образом, великое зло человеку проявляется в том, что он живет в страхе перед будущим, изнемогает от собственных усилий, чтобы защитить себя от неизвестности, но при этом не способен никаким образом повлиять на то, что с ним произойдет, или узнать, что будет. И как же одержать победу против этого зла? Эти же стихи содержат ответ. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Способ борьбы с этим злом, который предлагает Писание, состоит в том, чтобы человек соблюдал заповеди Божьи. Человек читает заповеди, в них изложена Божья воля, и поступая по этим заповедям, он находится в гармонии с тем планом, который Бог предназначил для мира и для этого человека лично. В послании к римлянам Павел, говоря о плане, который Господь имеет для человека, сказал таким образом: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть, какие бы ни были обстоятельства в вашей жизни, если вы осознаете, что Бог благой, если вы желаете Ему угождать, вы должны понимать, что все эти неприятности, они направлены на усовершенствование вашего внутреннего человека, чтобы вы могли укрепиться, и они на самом деле не помеха в вашей жизни, а наоборот, необходимая помощь от Господа. И таким образом все обстоятельства, которые происходят в жизни человека, соблюдающего заповеди, содействуют ему ко благу. Как написано в этих стихах, что мы прочитали, никакое проявление зла не берет над человеком верх, если он соблюдает заповеди Божьи. Почему это так? Во-первых, мы не можем знать будущего, но можем знать заповеди. Это значит, что мы не можем правильно приготовиться к каким-то обстоятельствам, потому что не знаем, что случится. Но, тем не менее, мы можем правильно жить сегодня, потому что так учат заповеди. Другими словами, вместо того, чтобы думать, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра не было плохо, Писание просто предлагает жить по Божьей воле и говорит о том, что Господь позаботится о завтрашнем дне в нашей жизни. Если вы помните, евреи, выходя из Египта, много раз возмущались по поводу того, что у них не было то воды, то еды, то еще что-то. Но у Господа все это было для них. Люди не верили Богу. Господь дал людям манну в пищу и сказал, чтобы они не хранили манну до завтрашнего дня. Но некоторые оставили. Они думали, что вдруг Господь завтра не даст. Люди приступили заповедь, заботясь о завтрашнем дне. И в этом сбереженном завелись черви. А в субботу, когда Господь сказал, что манны не будет, они пошли манну искать, хотя в пятницу им Господь дал на 2 дня. И люди таким образом хотят знать будущее, они хотят обезопасить себя. Но только соблюдение заповедей приносит настоящую безопасность. Во-вторых, тот, кто соблюдает заповеди, является мудрым человеком и становится мудрее. Бог мудр, и все, что Он делает, все, что Он говорит, это совершенно. Тот, кто поступает по Его заповедям, тот поступает мудро. Это может быть мудрый человек, это может быть глупый человек, но если он решился соблюдать заповеди и поступать по ним, мы в его поведении видим поведение мудрого человека. Поступая по заповедям, человек начинает понимать, почему они именно такие, какому благу они ведут, потому что это благо он видит в своей жизни. И он становится мудрее. Его сердце начинает понимать место всех дел, место вещей в его жизни, что когда нужно делать, а что когда не нужно. Потому что мы знаем, что любая вещь, она имеет название, имеет предназначение, любой поступок имеет свою цель. Для всякой вещи есть свое время и устав. Из третьей главы Екклезиаста. Для всякой вещи есть свое всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Другими словами, однажды человек рождается, а в другой день он умирает. И мы не властны над нашим днем рождения или днем нашей смерти. И есть время, когда нужно сажать семена, есть время, когда нужно собирать урожай. Иногда собаку лечат, иногда усыпляют. Один дом сносят, другой перестраивают. На одни и те же слова можно плакать и смеяться. Неуместно плясать во время сетования. Когда люди разжигают костер, они собирают камни, чтобы ветер их не задул, а потом убирают камни, чтобы наоборот ветер раздувал огонь еще сильнее. И есть время обнимать близких людей, а в другой ситуации необходимо уклоняться от объятий, потому что цель, ради которой этих два близких человека встретились, не позволяет им уделить друг другу внимание в этот момент. Есть некоторый круговорот в наших делах, похожий на круговорот воды в природе и вращение солнца вокруг Земли. Мы ищем и теряем, храним и выбрасываем, рвем на части и сшиваем. И каждый день так. Даже диалог двух людей состоит из пауз и фраз. Мы можем любить и ненавидеть, воевать и жить в мире, но не одновременно. Нам необходимо понимание, что и когда нужно делать. Именно поэтому Господь дал нам заповеди. Это именно то, что мы должны делать как люди. Если перед вами встала неожиданная задача, не переживайте, что вы не успели сделать то, что вы запланировали. Каждому из нас на каждый день Господь отмеряет необходимый объем работ. Такова воля Божья. Соблюдение заповеди – это внешнее проявление решений, принятых в сердце. Сердце, которое стало мудрым благодаря Божьим словам, которые теперь им управляют. Эти слова учат человека временам и уставам для всякого дела. А если в сердце человека не будет заповедей, тогда над ним будет тяготеть зло посредством забот, что мы и наблюдаем в этом мире. Кажется, что мир есть мир, и там есть вот эта суета. Но вы знаете, в церкви тоже иногда бывает суета, потому что, когда много дел, и человек забывает о своем предназначении, забывает о том, чем он живет. Вот это тоже суета. И вот эти дела отвлекают от главного, от угождения Господу. Бывает, что это так на людей влияет, что они охладевают служение, перестают быть такими, какими мы их прежде знали. Это может быть странно, потому что христиане знают заповеди, живут по заповедям, и участвовать в Божьих делах – это тоже прекрасно, является самым лучшим для человека. Ну, представьте, что у вас есть два велосипеда. У одного цепь скрипит и восьмерка на колесе. А второй новенький. Ну, на каком вы поедете? Конечно, на новом, да? Ну, на следующий день та же ситуация. Опять у вас вот эти те же самые два велосипеда, один в том же самом старом сломанном состоянии, а второй новенький. Ну, конечно, на новеньком поедете. И тогда вопрос, какой из двух велосипедов раньше сломается? Новенький сломается, да? А когда он сломается, вы купите новенький или будете его чинить? Чинить будете. Ну, понятно, почему он сломался раньше, чем другой. Потому что не чинили тот, который был в не очень хорошем состоянии. А почему не чинили? Ну, некогда было, новый был. Ну, я думаю, понятно. Да? Ну, представьте, что в одной церкви есть два человека, два брата, два члена церкви. К одному обратишься, он подумает, есть ли у него какие дела, а потом поможет вам, может быть. Ну, чаще не поможет, чем поможет. Вот. А вот другой член церкви, к нему с чем не придешь, он всегда поможет, свои дела оставит ради этой помощи. Редко бывает, когда откажет. Ну, к кому вы обратитесь за помощью? Ну, понятно, да? Ко второму, конечно. И вот однажды один из этих двух братьев не вынес нагрузки от всех дел и забот и заболел. Ну, угадайте, какой? Второй, понятно. У вас найдется время, чтобы пойти, позаботиться о нем в этот момент, забыв о своих делах, или вы подумаете, что теперь надо найти кого-то другого, кто сможет помочь вам в ваших нуждах? Надо пойти и позаботиться. Замечательно. Все понимают. Может быть, поэтому При том количестве людей, которые нам дал Господь, у нас многие находятся в стороне, что мы перестали быть к ним внимательны. Да, ведь есть же другие люди, к ним можно обратиться, они помогут. Да? Но задумайтесь, если бы мы вот так были к каждому внимательны, тогда все были бы такими, да, к которым можно обратиться, которые поддержат. И вот это действительно была бы церковь, на которую каждый бы взглянул, сказал, здесь Господь, действительно. В школе мы делали ошибки, нас призывали проверять написанное перед тем, как мы будем что-то сдавать. И вместо того, чтобы творить на чистом листе, мы снова погружались в свои старые записи, внимательно рассматривали, что же я там такое написал. Сегодня мы выросли, но не всегда у нас есть возможность пользоваться новыми вещами, потому что нет у нас неограниченного количества денег или вещей, и поэтому мы возвращаемся к старому, чтобы его чинить. Надо признать, что часть времени нашей жизни отпущена на ремонт. Вот не хочется, да, думать об этом, но признавать приходится, что надо что-то ремонтировать, надо чинить. Почему? Потому что нас с вами окружает ржавчина, тление, болезни. В ремонте нуждается крыша, в ремонте нуждается здоровье брата или сестры, в ремонте нуждается душа человека. Кстати, вы думали когда-нибудь, что у пастора есть душа? Тоже ведь человек, да? Она же тоже, эта душа переживает, так же, как и ваша. У Михаила Ивановича есть душа, у Сергея Васильевича есть душа. Все с переживаниями идут к пастору, как будто у него неиссякаемый источник вдохновения. И к некоторым другим братьям и сестрам тоже идут, так, для справедливости сказать. Но вот они заболели, вот у них иные проблемы, которые они сами не могут решить без нашей помощи. Вот, да, видите аналогию с велосипедом? Пастору звонят днем, вечером, утром, иногда ночью. И редко, когда это радостный звонок такой, в три ночи, да, Сергей Васильевич, человек покаялся, порадуйтесь. Нет, обычно там, если ночью звонят, значит какая-то проблема серьезная. И каковы мысли пастора, да, в этот момент? Ну, разве я не человек, разве я не могу поспать спокойно, разве у меня не семья, да, я же тоже, как все остальные. Но он терпит это все, потому что Господь доверил ему это служение. Но понятно, что человек, он все-таки человек, и здоровье его однажды может не выдержать. Кстати, кто из вас хочет быть пастором в ближайшие полгода в этой церкви? Никто? Ну, ладно, подумайте. Месяц назад мы говорили, что Сергей Васильевич нуждается в помощи, потому что он все силы отдает, чтобы в церкви трудиться, чтобы о людях заботиться, которых Господь ему доверил. Еще он переживает о тех овцах, которые не сего двора, потому что, вы знаете, он по улицам благовествует. Сейчас он решает квартирный вопрос. Если он будет решать квартирный вопрос собственными силами, ему придется оставить служение, устроиться на высокооплачиваемую работу. А если он не найдет высокооплачиваемых, тогда надо устроиться на 2 или 3 низкооплачиваемых. И кто-то должен его будет на это время заменить. Потому что он не сможет совмещать эту работу с трудом на ниве Божьей. Потому что у него перед Господом, как и у всех нас, есть обязательства. Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Да? То есть он не может бросить свою семью, он должен о ней заботиться. Господь об этом сказал. Если же вы хотите, чтобы он продолжал служение, у меня просьба к вам, да, поучаствуйте в его нужде. Потому что у нас с вами тоже перед Господом такое обязательство, мы одна семья в Господе. Если мы не заботимся о своих, тогда мы хуже тех людей, которые не знают Бога. У кого-нибудь случится несчастье, ему на работе все идут, помогают, отделяют от своего, для того, чтобы поддержать человека. А мы Божья Церковь. Если мы не будем так же поступать, тогда мы будем хуже, чем эти люди, которые не знают Бога. А если в мире даже кому-то наплевать на нужду другого, тогда к нему будут точно так же потом относиться. Да? Или мы будем помогать служителям, которые трудятся, не покладая рук, в чем они нуждаются. Или наша церковь просто недостойна будет называться церковью Божьей. Стыдно нам будет перед собой и перед Богом за то, что мы поступаем хуже, чем язычники. Начался год, мы строим планы, мы думаем, как достичь новых рубежей в своей жизни. А нужны ли нам сегодня эти новые рубежи, когда за нашей спиной осталось столько неосвоенных территорий? Привлечет ли Бог новых людей в церковь, где не будут о них заботиться? Я предлагаю потратить время на ремонт в своей жизни, обратиться туда, где у нас не все в порядке, и привести дела в порядок. Потому что если этого не сделать, мы останемся с долгами, которые постоянно будут тянуть нас назад, напоминая о себе, с каждым днем обременяя все больше и в самый неподходящий момент останавливая нас. Пусть Господь даст вам мудрости и понимание, знать время и устав для всего. Аминь.